Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Очень сложно говорить в микрофон, зараза, но придется. Ну, начнем с тяжелого греха, самого, на мой взгляд, главного. Вот, я про себя этот грех называю незнание Бога. Незнание Бога. Мы действительно с вами по-настоящему не знаем, что такое Бог, кто такой Бог. Вот, и очень мало сил прикладываем в своей жизни для того, чтобы это понять и познать. Хотя у нас есть возможность даже в этом смертном теле достичь, как мы видим из житий многих и многих и многих святых, достичь познания Бога или даже видения Бога. Мы непростительно тратим время своей жизни на самих себя, на все то, что потом истлеет и что нельзя будет забрать с собой. И познаем какие угодно вещи, нас интересующие, нас развлекающие, нас умиляющие, вот, кроме единого, что необходимо для познания, это Господа нашего, Его глубин, Его любви, Его бытия. Мы совершаем страшную ошибку, не познавая Бога. Потому что, не познавая Бога, мы не познаем и самих себя и не можем раскрыть внутри себя того человека, который был когда-то Богом создан, когда-то был Богом задуман. И именно по этой причине все в нашей жизни неправильно. Вот так прямо скажем. Потому что, если бы мы шли за Богом всерьез, и если мы были верны Богу, а не просто верили в Него достаточно слабо или совсем слабо, то от нас с вами, от каждого исходило бы сияние, да, мы бы с вами преобразовывали вокруг себя действительно мир и жизнь таким образом, каким это делали святые. И 99% наших переживаний, нашей боли, нашей скорби, они покинули бы нас совсем и были бы замещены совсем другими чувствами, совсем другими переживаниями, о которых замечательно сказал поэт: мы рождены для наслаждения, для звуков сладких и молитв. Вот, прости нас, Господи, что мы не утруждаем себя познанием Тебя. Более того, часто, иногда даже в глубине своей души считаем это и невозможным, и необязательным, и недостижимым. И достаточно спокойно, и, как нам кажется, смиренно себя ведем и говорим, что, ну, это вот для великих, а для нас-то это все недоступно, неподвластно, невозможно, да и страшно, и непонятно. Нам проще исполнять вот какие-то действия, к которым нас призывают, и в этих действиях мы найдем себе упокоение. Это, мои хорошие, не так. Никакое действие не может дать нам упокоение, потому что отношения с Богом – это отношения с Личностью, и они носят постоянный и живой, и творческий характер. И как только молитва замолкает внутри нашего сердца, тут же, по большому счету, прерывается общение с Богом. Вот. И да, второй грех, это, который истекает из первого, это то, что мы очень мало с вами молимся. Если всерьез посчитать по часам, по дням и по минутам, то мы совсем почти с вами не молимся. Вот. А самое главное, что мы с вами очень мало молимся сами по себе. Потому что, безусловно, молитва в храме, тем более во время божественной литургии, она велика, и она превышает все остальные молитвы человеческие. Но это, даже если мы каждый день с вами ходим на литургию, это 1,5-2 часа в день, если мы сосредоточены, если мы воспринимаем действительно себя в этот момент как тело Христово, как церковь, как единство, то да, но вне контекста литургии, вне контекста всеночных бдений, утренних и вечерних правил, которые не нами созданы, нами, конечно, прочувствованы, иногда уже затерты до дыр и до скуки, но это не наша молитва все-таки. Наша, конечно, но услышьте меня правильно, это все-таки не совсем наше предстояние перед Богом. Потому что наше предстояние перед Богом должно носить сугубо личностный характер. И так же, как мы отличаемся друг от друга и в то же время похожи друг на друга, точно так же наше общение с Богом должно иметь отличие от общения с Богом других людей. Должно носить сокровенный характер. Но еще раз говорю, что так же, как от избытка сердца глаголит уста, точно так же и то, что внутри человека, отражается всегда на нем, на его облике, на том, как он живет, как он думает, как он существует. Вот, к великому сожалению, на наши с вами лица чаще всего смотреть без грусти сложно. Вот мы очень грустные, задумчивые, загадочные, глубокомысленные, тревожные, печальные или слишком радостные. Все как-то немножко не так, как было задумано. От этого такое мучение, беспокойство и боль. Вот. Мы не молимся почти Богу с вами, это надо признать. Это надо исправить, потому что, еще раз повторяю, что в тот момент, когда в нашем сердце и в разуме, а если мы достигли с вами высот подвижничества, то в нашем разуме, который помещается внутри нашего сердца, в этот момент не происходит общение с Богом, разговор с Богом любого. Он многогранный, многообразный, и от самых простых просьб до великого словословия имеет палитру разнообразную, то мы с вами в этот момент не общаемся с Богом. То есть мы общаемся сами с собой, но 90%, 99% мыслей, которые при этом приходят в нашу голову, это мысли от лукавого, как нам с вами говорят святые отцы. Поэтому, когда мы внутри себя разговариваем с собой, то мы ведем диалог с дьяволом, безусловно, который рад всегда в этом разговоре поучаствовать. «Прости нас, Господи, что мы не следуем за Тобой». Если мы с вами вспомним Евангелие, кстати, те из вас, кто не читал Евангелие, или читают его мало, или нерегулярно, то это тоже грех великий, потому что Евангелие оставлено нам не просто как некий набор нравоучений благих, а как единственное свидетельство того, каким должен быть человек на земле. Потому что во Христе Иисусе нам явлен образ человека, и мы должны, читая Евангелие, своей жизнью подражать этому образу. Вот. Так вот, возвращаясь к началу предложения длинного, мы с вами, если следуем за Христом, то мы видим, что все, что совершает Господь в Евангелии, как человек, все свои великие чудеса, это есть непрестанная его беседа с Богом. И как только он избавляется от людей, он проводит ночи в уединении и молитве, которая венчается великим гефсиманским молением, когда апостолы свидетельствовали, что пот Иисусов, который падал с него на землю, был кровавым. Мы никого не призываем сегодня уходить в пустыне и жить с дикими зверями и так далее, и так далее. Вот. Но между нами и Богом нет никакой преграды, которая мешала бы нам общаться с Ним постоянно и непрестанно. Прости нас, милосердный Господи. Я всегда говорю, что, к сожалению, раньше меньше, а сейчас уже больше людей, которые приходят, например, ко мне как к священнику на первую исповедь, они говорят, что я их спрашиваю очень аккуратно, там, ну, как помогаю своими вопросами им исповедоваться, но и спрашиваю в том числе, считаете ли вы, что грех гордости, грех гордыни, вам присущ грех гордыни или нет? И, к сожалению, я все больше и больше слышу на этой первой исповеди, что от молодых людей, что от взрослых, что нет, что они не считают себя гордыми людьми. Это, конечно, вызывает недоумение и просто недоумение, поскольку это значит, что человек ничего не понимает о своей природе. Я поэтому, у меня в руках книжечка святителя Игнатия Брянчанинова, нашего великого святого, который жил по святым отцам, и многие составил поучения для мирян и для монашествующих в своем веке, ну и в нашем тоже, в 20-м, в 21-м. Вот, и вот он, эта книжка про покаяние, и вот он, просто перечислю вам, что он нам иллюстрирует под смертным грехом и страстью гордыни, чтобы мы узнали, может быть, все-таки в себе еще раз прокрутили. Вот, презрение ближнего он называет первым пунктом. Я хочу просто гордость сегодня разобрать особым образом. Что такое презрение ближнего? Это значит, что мы не уделили, что мы прошли мимо человека, будучи заняты собой. Мы его не презрели, мы не презрительно к нему отнеслись, а просто по сравнению с тем, насколько мы были заняты собой, чуть дальше, насколько мы были заняты собой, так слышно? Да, а насколько мы были заняты собой, мы совсем не уделили ему время, которое принадлежало на самом деле ему, этому человеку. И таким образом мы его презрели, да? То есть не дали ему того, что должны были бы дать, что невозможно было бы, если бы мы любили человека, если бы мы были не горды. Потому что смирение и вообще любовь, она предпочитает другого себе. Вот видел человека, который был весь любовью, старца архимандрита Иоанна Крестьянкина. Как только рядом с ним оказывался человек, кто бы это ни был, а его всегда окружали люди, как только он выходил из своей кельи, он тут же забывал о себе. Это очень сложно представить, потому что мы совсем не умеем этого делать. И мы, когда даже уделяем время другому человеку, то мы, безусловно, видим себя, уделяющего время другому человеку. То есть самолюбованием таким занимаемся, какие мы хорошие христиане. А там было действительно прям, не то что как переключением это сложно назвать, но это, то есть все, для него существовал только человек, который пришел к нему, и он весь растворялся в этом человеке. Хотя это было не заискивание, это было не по-человечески, это было достаточно строго иногда, но он как бы все, он оставлял себя и уделял время другому человеку. Мы так не можем делать, поэтому мы, конечно, гордые люди, занимаемся собой. Предпочтение себя всем. Но вот, положа руку на сердце, даже те из нас, у кого есть дети, но мы же знаем себя достаточно хорошо, но разве есть человек, который нам предпочтительнее, чем мы сами? Ну вот так, положите руку на сердце. Есть ли человек, который нам предпочтительнее, чем мы сами? Нет, такого человека нет. Даже когда мы, в юности, вот когда горела у нас первая любовь, я тоже часто говорю об этом, это было такое счастье и безумие, и мы готовы, забыли себя, правда? И вот мы предпочитали себя, все туда, все этому, какой-то этой там девочке, какой-то, да, странной, да. Зачем, непонятно, но здорово. Но вот так бы нам бы со всеми, но нет. Поэтому, если кто-то из вас имеет человека, которого он предпочитает больше, чем себя, то скажите. Я знаю нескольких матерей, которые имеют такую любовь, но там другой перекос уже, там лучше тоже бежать оттуда. Вот, потому что такая любовь, не дай Бог, да, такую любовь. Вот, что еще говорит святитель Игнатий? Дерзость, признак гордости. Мы разве не дерзкие? Но я говорю часто на этих общих исповедях о проблемах воспитания, о том, что мы поколениями, несколько поколений непослушных людей. И то, что мы сегодня имеем, это несколько поколений непослушных людей, которые непослушны своим родителям. Поэтому мы даже не чувствуем, что такое есть дерзость. Вот я в своей семье, в своих детях постарался эту дерзость максимально выжечь, то есть они, по отношению хотя бы к нам, к родителям, они не дерзят. Вот слава тебе, Господи, уж я видеть этого не могу. Но в себе самом, к сожалению, и вообще везде и всюду я вижу плохо скрываемую дерзость. Иногда из уважения, иногда из общественных неких, как это называется, да, договоренностей мы сдерживаем себя, но вообще мы очень дерзкие. И дерзость к Богу еще есть. Мы ее совсем не чувствуем. Нам сказали, что Бог наш Отец, что можно все просить, и там дерзость наша переливает через край. Вообще, по нашему малодушию, у многих из нас, к сожалению, мы обычно, когда делаем первый шаг к человеку или в компанию, или куда-то еще, то мы так мягко, а потом все ба-ба-ба-ба-ба-ба-бам, и маховик раскручивается, и вот мы уже самые главные там, хотя недавно еще были никто. Вот, омрачение, дебилость ума и сердца. Омрачение, дебилость ума и сердца. Это святой Игнатий говорит, в первую очередь, конечно, о нашей просвещенности. Просвещенности по отношению к духовному. Вот, ну, я не думаю, что кто-то из нас видит духовные вещи и является собеседником ангелов и святых. Вот, но мы достаточно спокойно воспринимаем это свое омрачение, дебилость ума и сердца. Сердце, то есть тело всего нашего человека. Хотя... безусловно, мы очень и очень с вами жесткие такие, то есть плоть, да, как вот Бог говорит Ною, что не может дух мой жить в человеках этих перед потопом, потому что они все стали плотью. Это не значит, что они жрут, пьют, спят друг с другом в повалку. Нет, не в этом дело, а в том, что не проходит, понимаете, Бог внутрь того, что мы определяем как человек. Нет входа, все окаменело. Это гордость. Ей тоже неосознанная. Гордость очень тонкий грех. Вот если вы читали лестницу Иоанна Лествичника, и там перечисление достаточно подробное с раскрытием основных человеческих страстей, то про гордость там маленькая-маленькая глава. И видно, что даже такой великий отец, как Иоанн Лествичник, не решается говорить об этом грехе, настолько он лукав. Про тщеславие много говорят, про гордость. Страшно говорить, что грех бесовский. То есть ты говоришь, когда ты говоришь «я горд», значит, ты говоришь «я дьявол». Ну, по большому счету. Ну, так я, конечно, может быть, преувеличиваю. Это может показаться преувеличением, но это не преувеличение. Это так и есть. Противник, да, соперник, лжец, отец лжи. Все про себя. Это, да, к сожалению, о нас. Ну, пригвождение, омрачение дебилостью моего сердца, пригвождение к земному. Пригвождение. Видите, как святитель Игнатий говорит, что мы как бы прибиты прям... вот эта наша вся вот эта вот деревяшка, она прибита прям гвоздями к земле, прямо вкопана туда и вся уходит. Хула. Хула – это очень сложная тоже вещь. Мы ее как-то вроде, ну, прям совсем, если какой-то анекдот расскажешь там про Бога, вот это вот хула или там, ой, я в детстве зашел там и, значит, был храм разрушен, и я там погадил, вот не знал, что это храм, простите. Но это не хула все. Хула – это совсем другая история, в том числе хула на Духа Святаго – это очень тонкие моменты. Это, например, когда ты живешь в грехе и считаешь, что Господь тебя помилует, потому что Он великий и милостивый, и не хочешь исправляться. Это называется хула на Духа Святаго у святых отцов. Вот тонкая очень вещь. Чтобы одну разбирать, нам надо с вами здесь уединиться часа на 4. Да и вообще, чтобы любую эту вещь разбирать, это мы так совсем с вами сейчас по верхам. Хула неверия. Вот в развитии у святителя Игнатия. Ну, как говорит мой духовный отец, великий священник и чудотворец в каком-то смысле, он говорит, что я не верующий человек, потому что если бы я был верующий, то я бы творил чудеса. Вот, творил бы чудеса, потому что наша вера – это абсолютная власть, всесилие, полное всесилие. Ты можешь все, что угодно, если ты веришь в Бога, если ты верен Богу. Преподобный Иоанн Лествичник говорит в Лествице, что тот, кто угодил Богу своими молитвами, как бы насильно преклоняет Бога на милость. То есть тот, кто верит, может указывать Богу, что ему делать. Сложное, конечно, пространство, но это так. А как это мы кто такие? Кому мы указали хоть раз? Во что мы верим-то? Во что мы верим? Хотя это все вопрос веры, ведь... Христос в Евангелии, помните, проходит целые города, куски стран, и говорит, я ни одного чуда не могу совершить здесь по неверию этих людей. Лжеименный разум. Даже не будем разбирать, что это такое, но есть под грехи разума, там, например, мой любимый, который отцы называют мысленная ложь. Это значит, что ты настолько чуток ко всему, что вокруг тебя происходит, что если два человека говорят где-то вот недалеко, и ты уверен, что они о тебе говорят, и говорят плохо, это мысленная ложь. Но это очень часто с нами бывает, к сожалению. Но этот лжеименный разум, это вообще переворачивание всего, понимаете? То есть, вот если вы читали «Хроники Нарнии» у Льюиса, хорошую книгу, там в конце, когда уже сворачивается вся эта Нарния, земля, и наступает будущая жизнь, но там какие злые, какие-то, не помню, гномы, не гномы, они оказываются в таком в сарае, в этой темноте, и им все говорят, что вы откройте глаза, потому что открывается рай. Они говорят, не-не, мы вам не верим, мы в темноте, кто вы такие? И они остаются в этой темноте, в полной кромешной тьме, в маленьком сарае. Остаются просто там быть, то есть они создают сами свой ад прямо у нас на глазах. Это лжеименный разум. Непокорность закону Божию и церкви. Ну, мы, конечно, с вами считаем себя покорными закону Божию и церкви. И, в общем, в целом это так, все неплохо. Общая температура по больнице такая близка к норме. Вот, просто коронавирус показал нам, что воспаление легких с поражением 80% может проходить абсолютно бессимптомно. В этом смысле мне эта болезнь интересна, потому что она нам вдруг показала немножко, мы все время говорим, а вот когда все плохо, все разваливается, а нет, бессимптомно, можно внутри сгнить полностью и ничего при этом не чувствовать. К сожалению, это касается огромного количества людей, которые живут вокруг нас, но мы их не имеем права осуждать, потому что мы обязаны были бы их изменить, если бы мы были христианами. Мы этого не делаем, поэтому ответственность за их жизнь и души лежит тоже на нас с вами, поэтому не надо сейчас говорить, что мы такие хорошие. Вот, ну, а непокорность церкви, ну что же, давайте так скажем, я про себя могу сказать в покаянии, что я там 25 с лишним лет в церкви, и я все это время занимаюсь тем, что пытаюсь подмять церковь под себя. Не в том смысле, что я пытаюсь чему-то ее научить, нет, я пытаюсь сделать такую церковь, которая мне была бы, вот мне именно была бы комфортна. Вот, и, к сожалению, для многих людей я еще так пытаюсь сделать, вот, и когда говорят, вот у отца Дмитрия много как людей, это просто потому, что комфортные условия созданы. Вот, но не обижайтесь, я не специально, я вообще, правда, не про себя, так просто вышло, как говорит интеллигенция, так вышло. Вот, но церкви всерьез, по-настоящему, мы не покорны, потому что если быть покорными церкви и Евангелию, то это по-другому жить. Ну, по-другому жить, простите, по-другому. Мы хорошо все живем, мы стараемся, но по-другому. Последование своей плотской воли. Ну, последование своей плотской воли, оно сплошь и рядом, мелкое, крупное, большое, такое, сякое. Но мы, видите, очень обманываем, вот этот лжеименный разум, мы обманываем себя, мы себя видим гораздо более, к сожалению, прекрасными, даже в покаянии, в самом слезном, чем мы являемся на самом деле. Поэтому и требования наши к миру очень высоки, и к Богу. То есть я прекрасный, я твой, но ты мне вот дай еще вот, и тогда, ну, оцени меня, какой я, посмотри, какой я прекрасный. Вот, и в этом смысле мы во всем следуем своей плоскости. Чтение книг еретических, развратных и суетных. Во время святителя Игнатия Брянчанина не было масс-медиа, не было телевизоров, интернетов, мобильных телефонов и всего остального. Он даже представить бы, я думаю, что он бы ужаснулся бы жалкому нашему положению, если в их времена читали книги еретические, развратные и суетные, это значит было тогда уметь читать, что умела очень малая часть живших тогда в 19 веке людей, но мы-то все с вами читать умеем, и вот мне выдает телефон, что я 5 часов иногда, прости меня, Господи, в день провожу в телефоне. Вот, из них, конечно, там час разговоры, час переписка, там, а дальше бездна. Вот, и это все практически, все, что там есть, это суетное точно, еретическое и развратное, надеюсь, меня это минуло как-то, а вот суетное точно, это все пустота. Это все гордость, неповиновение властям. Кто сегодня был на Тверской? Да, я вообще никакую сторону не занимаю, потому что это абсолютно неинтересно сейчас. Вот, настоящих буйных мало, это все, что мы видим, это просто неинтересно. Вот, но неповиновение властям серьезная история, причем сейчас имеется в виду не президенты какие-то и кто-то еще, а это всем властям. Вспомните себя в школе, вспомните себя где угодно, послушайте, мы, любой человек, вот нас не пустят куда-то, и мы скажем, вот этот человек, он стоит, он этот охранник, маленький человек, вот он почувствовал свою власть, и он использует, он думает, что он самый главный здесь, это все неповиновение власти. Он стоит, ну что, на кого мы напали, Господи помилуй, а ты ему скажи, здравствуйте, дорогой, добрый человек, вот как у нас Саша Кравцов любит делать, со святым вас Трифоном и Феодулой Печорской, и он сразу думает, а, ну и... Все автолюбители знают, простите, что я немножко... Что когда вас останавливает гаишник, он хочет только одного, чтобы вы ему сказали, простите меня, пожалуйста, простите, я больше так не буду. Все, езжай. Как он начинаешь, все, значит, ты остался уже без прав тут же. Не надо, это... Но это гордость. Ну что, это гордость, гордость. Любая власть, любой. Кто у нас слушается начальника своего и ему в спину там не плюнет или рожу не состроит? Нет повиновения власти. Колкое насмешничество. Колкое насмешничество. Это почти то, чем я сейчас занимаюсь. Вот, потому что мы все время этим занимаемся, так или иначе. Мы очень себя развлекаем. Здесь можно говорить об осуждении, хотя это отдельная тема. Но я всегда говорю, вы знаете, на этих общих исповедях, что если мы внимательно посмотрим на то, как мы живем, то наше общение друг с другом – это всегда осуждение третьего лица. На 90% наше общение друг с другом состоит из обсуждения или осуждения третьего лица. И это постыдно, это так. В наше время колкое насмешничество стало way of life, как бы образом жизни многих людей. Сегодня все смеются, куда ни посмотри, и желают смеяться. И интеллигентность человека, его интересность, в первую очередь меряется его остроумием. Остроумие – это колкое насмешничество. Вот о чем говорит святитель Игнатий Брянчанинов. А нам кажется, что мы очень в этом преуспели и молодцы. Но, к сожалению, это не так. Это гордость. Это гордость, потому что, вернемся к началу нашего разговора, вспомните про отца Иоанна Крестьянкина, как он растворяется в другом человеке. И как мы встречаем другого человека. Вот. Колким насмешничеством, к сожалению. Оставление христоподражательного смирения и молчания. Ну вот молчание Христа перед Пилатом. И вообще читайте Евангелие. Пожалуйста, читайте своей собственной жизнью, как говорит архимандрит Сафроний Сахаров. Читайте своей собственной жизнью Евангелие. Потому что тогда вы увидите, что вы не подражаете Христу и его смирение и в молчании. Потеря простоты. Потеря простоты. Вот мы все очень сложные. Очень гордимся своей сложностью, сложно сочиненностью, и пытаемся добавить туда все больше и больше, туда запихнуть Кафки, Шопенга, всех туда мы хотим, да, и говорим, ой, это вот это, знаете, это очень просто, а вот давайте вот то же самое, а можно чуть поглубже, мы не можем, но нет, но это для простого народа, это не для нас, ну о чем вы говорите? Вот так ужасно мы существуем. Если вдруг простой человек, то мы говорим, да нет, ну да, ну как, нет, подождите, нет, ну как, невозможно, это невозможно, я не могу себе, ну как, я просто не понимаю, ну вот каким таким образом, ужасно, но это так. Потеря любви к Богу и ближнему, страшно, но это гордость, это развитие, вот сейчас уже будет финал. Ложная философия, очень страшные слова, потому что мы же философствуем все время, мы не богословствуем, мы с вами философствуем, и Богу в том числе. А если бы, может ли Бог сотворить камень, который он не может поднять? А давайте подумаем на эту тему, нет. Ересь это не просто, что мы с вами исказили учение церкви, потому что у нас с вами, ну, не хватит образования. Я думаю, что у большинства из нас, чтобы вообще разобраться, что такое учение церкви, а потом уже его как-то исказить. Я думаю, что нет. Ересь – это вот наша придуманная нами самими история про церковь и про Бога. Безбожие. Вот. Давайте вспомним еще раз Евангелие, страшные слова Христа. К нему он говорит, придут ко мне в последние времена люди, скажут, Господи, мы в Твое имя пророчествовали, Твоим именем бесов изгоняли и Твоим именем чудеса творили. И он говорит, я скажу им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делатели беззакония. Вот, давайте задумываться почаще с вами, действительно, в Боге ли мы, и мы поклоняемся ли Богу по-настоящему. А вот из этого списка ясно, что совсем нет, это не совсем так. И хорошо бы это каким-то образом исправить. Невежество. Вот я с этого начал. Видите, незнание Бога, то есть неведение, невежество. А потом у Игнатия Брянчанинова последнее страшное словосочетание. Смерть души. Вот, гордость – это смерть души. Вот все, что было перечислено до этого, приводит нас к смерти души. И я вам хочу сказать, я не берусь о других людях говорить, но я, к сожалению, к своему великому, достаточно часто нахожу себя в этом состоянии. Вот. И призываю вас всех тоже об этом задуматься. Достаточно часто, еще раз повторю, чтобы... Это не ради красного словца сказано. Я нахожу себя в этом состоянии. Смерти души. Вот. Да. Вот что такое грех гордости или страсть гордости. Следующее за ней это тщеславие. Сейчас не будем разбирать подробно, но преподобный Иоанн Лествичник говорит, что две страсти... И не он один говорит об этом, не оставят нас до конца наших дней. То есть две страсти, от которых мы не сможем с вами избавиться. Представляете себе как? Это блудная страсть, вот, потому что она свойственна нашему телу, нашему естеству и тщеславие. Про блудную страсть все более-менее ясно. Вот, никто нашу животную составляющую не отменял. Это гасится, безусловно. И как и любая другая страсть, гасится. И был такой... замечательный юродивый в советское время Сайко, Афанасий Сайко. Он ходил, не помню в каком городе он жил, в провинциальном, он ходил, подходил к людям и спрашивал их, ну что, спят покойнички? И они не понимали, о чем он говорит, а он говорил о тех страстях, которые внутри нас как бы спят, но как только мы даем им волю, они просыпаются. Они как бы умерли, на самом деле нет. Такие вот живые мертвецы наши страсти. Вот, поэтому тщеславие и блуд никогда не говорите, знаете, как, что у вас этого нет. Потому что в нас все есть, совершенно все. И самое главное, что вот беспечность наша при всем при этом ужасна. Мы больны тяжело, больны смертельно. И я вижу людей, к сожалению, достаточно часто в своей жизни, которые смертельно больны. Вот они не ведут себя так, как мы с вами себя ведем, точно совершенно. Они ведут себя совсем по-другому. И осознание тяжкой болезни и близкой смерти, конечно, сильно меняет человека. У нас с вами все то же самое. И вот только гордыня... выше нами, перечисленная, перебранная чуть-чуть, она позволяет нам думать о себе, что мы благополучны. Нет, мы больны, смертно больны, и это достаточно скоро произойдет. Но самое главное, что душой мы больны, и это надо признать. Что-то постараться с этим делать, это уже много говорено, а сделано очень-очень мало. Да, про тщеславие не буду, но поверьте, что все, что мы не делали, мы тщеславимся этим. А самое страшное для нас, христиан, в тщеславии, это то, что оно сжирает наше преуспеяние. То есть мы преуспели в чем-то в Боге, потрудились действительно, и мы не можем это сдержать в себе. Вот знаете, почему дьявол до сих пор не победил человеческий род? Ну, кроме того, что Бог его, конечно, сдерживает в первую очередь. Это потому, что он все время рассказывает тут же о своих победах. Вот все, что мы с вами видим, бесконечные вот эти реки крови, лжи, тщеславия, блуда, которые текут на нас из всех этих наших мобильных и немобильных приложений, это все он говорит, смотрите, как я сделал, посмотрите, как я победил, смотрите, какой я губитель, смотрите, сколько людей, сколько я искушаю, как я существую. И когда ты смотришь на это, то ты ужасаешься и поражаешься, и многие люди, увидев эту картину в какой-то момент, пришли в себя и сказали, Господи, что же, как же мы живем? И он говорит, перестарался я, но бывает поздно, слава Богу. Ну вот это так. Да, давайте пока блудные грехи, просто их мало кто исповедует. Я не за то, чтобы исповедовать подробно блудные грехи. Я как раз не сторонник этого, но я считаю, что тем не менее вещи должны быть названы своими именами. И не священники должны выковыривать из вас там. Это, никогда этим не занимаюсь, я не занимался, слава Богу. Хотя есть противоположное мнение. Но я считаю, что мы с вами просто обязаны очищать свою совесть от блудных грехов. Чтобы понять, что такое блудные грехи, не надо их перечислять. Это неприятно и так, как, знаете, так склизко. А вот понять, что, собственно говоря, человек должен жить в чистоте. Если он в браке, то единственное отношение в браке физические между мужем и женой, это те отношения, которые ведут к зачатию детей, то, соответственно, все, что сверх этого, по большому счету, это грех. Вот. Говорить об этом надо индивидуально и отдельно, и здесь дети, и вообще это всегда неприятно, сам вон и делать. Но поверьте мне, что от юности вашей и до сегодняшнего дня, если вы имеете неисповеданные блудные грехи, вне брака или в браке совершенные, исповедуйте это, вам станет гораздо легче жить, гораздо легче дышать. И Бог принимает исповедь. Вот мы только что читали житие Марии Египетской, я в очередной раз вдруг мне открылось, что она, такая блудница, не исповедовала подробно свои блудные грехи, она просто сказала об этом Зосиме, это была ее исповедь. Вот то, что мы читаем в житии, так оно и было. И, наверное, не надо так, но все-таки это важно. Все-таки это важно. Простите, но это важно. Важно в том числе для покаяния. Знаете, вот там подросток грешит там определенным грехом, понятно каким. И когда он начинает исповедовать его каждый раз, когда он это совершает, то он начинает потихоньку выплывать. Ну, я вам как священник говорю с большим опытом. Вот он начинает потихоньку выплывать. Вот если мы хотим выплывать, то мы должны быть более точными. Если у нас, конечно, есть такая проблема, мы можем сказать, что у нас ее нет, конечно, но это будет неправда. Вот, да, вот к этим блудным грехам, конечно, сквернословие относится. И всякие принятия нечистых помыслов, беседы, услаждения с ними. Мы живем, конечно, в тяжелом мирском сейчас окружении, потому что даже железные трубы или какие-то доски все равно рекламируют обнаженные женщины, ну, во всяком случае, такая фантазия дальше не идет у современных, да, рекламщиков. Ну, и работает же оно, понятно, но тяжело. Ну, вот я знал одного иеромонаха, который служил в центре Москвы, вот, и очень часто ездил на требы, он всегда ехал, сам не за рулем, его везли, всегда опустив глаза. То есть этот человек никогда не поднял глаз и никогда не посмотрел на окружающие его рекламы и все остальное, уж я точно знаю, что телевизора у него не было. Вот. Это правильно. Но мы так не можем, к сожалению. Или можем. То есть можем, но не хотим. Еще один страшный грех смертный, о котором тоже мало говорим, это уныние. Уныние проистекает от гордости. Я всегда говорю, что лучше тщеславие, чем уныние. Но мы считаем себя всем практически обделенными. Очень редко, когда через пару десятилетий в церкви человек, который прошел через все это уныние и скорбь, он говорит: «Господи, как же я хорошо живу, какой же я счастливый человек, какая же полнота, Господи, какой я прекрасный». Вот это как в этом мультфильме, какое все зеленое, какое небо синее, ко-ко-ко-ко-ко. Но это бывает редко, а так в основном мы очень унываем и совсем не знаем глубины своего уныния. Она выражается во всем, дорогие. Во всем выражается глубина уныния, в котором мы пребываем. Тяжелейшая страсть, тяжелейшая, омрачающая наше существование и нам, и нашим близким, бесконечное, глубочайшее недовольство все. Уныние тяжелейшее. Тут быстро перечисляю. Леность ко всякому доброму делу, в особенности к молитвенному, говорили об этом. Оставление церковного келейного правила. Оставление непрестанной молитвы, невнимание, поспешность в молитве, небрежность, неблагоговение, праздность. Самый тяжелый грех нашего времени – праздность. Вот правильно, Господи, прости. Излишнее упокоение сном, лежанием, всякого рода негою. Перехождение с места на место, мой любимый этот грех. С места на место. Я тоже в алтаре. Вы думаете, мы там все молимся, как на католических образах, сложив так ручки? Нет, я все время хожу там тоже, как только я не служу. Служу, нет, я стою на одном месте, так хожу, думаю, что ты ходишь, что кто тебя сюда вообще пустил? Прихождение с места на место вообще имеется. Вот, им овладело беспокойство и склонность к перемене места. Это все отсюда же. Частые выходы из келий, прогулки и посещение друзей, празднословие, шутки, кощунство, оставление, забвение грехов своих, забвение заповедей Христовых. Кто из вас перечислит 10 заповедей и 9 заповедей блаженства быстро, слово в слово? Эх, немного таких, к сожалению, очень будем запинаться. Нерадение, пленение, лишение страха Божия, ожесточение, нечувствие, отчаяние. Отчаяние. Вот, ну, да, вот это вот печаль, тоска, ну и все вот это вот ужасное, вот это, в котором мы живем, все знают это про себя, не буду долго дальше повторять. Но уныние, тяжелый грех, поверьте, смертный, смертный. Гнев. Вот мы, конечно, трусы, это очень страшный наш грех, может быть, самый страшный. То есть мы не имеем решимости. Я всегда говорю, что больше всего, когда меня спрашивают, что вот Бог больше всего любит в человеке, я говорю точно совершенно, решимость. Смирение – это тоже решимость. Больше всего смирение, вот, но смирение – это тоже решимость. Надо решиться на этом. Вот один раз, как правило. Вот, да, и, ну вот, гнев, да, мы гневны страшным образом, и мы, хотя мы сдерживаемы, еще раз, некими законами, уголовными кодексами, воспитанием маломальским, какое есть, но, конечно же, мы убийцы, Как апостол говорит, всякий гневающийся на брата своего есть человек-убийца. И Христос говорит то же самое. Мы не, ну, исповедуем это очень редко. Вот я там на детей ругался, на кого-то там что-то. Но ведь это же бездна гнева, правда? Мы очень гневны. Если нас тронуть всерьез, то последствия могут быть непредсказуемыми. Вообще, те люди, вот священники, я знаю, вот я своего духовного отца всегда вижу, он часто даже, там, он, мне кажется, чересчур как бы вот расположенный к людям человек. А я понимаю, что это опыт, потому что вообще никому ни одного слова сказать нельзя. Надо все время в напряжении быть. В напряжении, чтобы ты как-то не так не сказал слово человеку, чтобы ты его не обидел. А что такое не обидел? Это значит, чтобы ты его не... Вот гнев, он прямо вот... Вот это все нервные окончания. Но они гневные. Они прямо в нас, они такие. Они не, это не просто так, что нас обидели, и мы так... Ой, нас обидели. Нет, не так. Мы готовы вцепиться сразу. Мы очень нервны, потому что очень горды. Мы как бы, знаете, вот... Тоже я сегодня поэт часто... Я слежу, как у Пастернака, совсем живы меня связующие нити, а мы по-другому, там другое, он о другом говорит, он говорит именно о восторге от бытия, а мы наоборот, то есть как бы все, что к нам подходит, оно прямо воспринимается нами, вот я говорил про эту зажатость, как готовность мира нас ранить, ну как и так можно вообще существовать? Но, к сожалению, большинство из нас так и живет. Это видно просто по простому общению нашему друг с другом. Миролюбивых людей совсем почти нет. А когда они есть, ты хочешь прям подержаться за него. Говорю, Господи, дорогой ты мой, дай мне немножко, потому что нет этих колючек страшных. Мгновенная реакция и, главное, ожидание этой реакции. То есть мы настолько зависимы от мира, настолько мы не одиноки, не умеем тоже, Господи, прости, вот не умеем быть одинокими. Ведь это высочайшая, величайшая добродетель человека, которая свидетельствует о его самодостаточности. И он не может быть одинок вообще ни на секунду, потому что он должен быть все время с Богом пребывать. Вообще нет такого понятия, да, как бы одиночества. Но вот именно возможность человеку оставаться одному, когда он сам с собой чувствует себя хорошо, но только правильно, только кто-то услышьте меня правильно, не сбежал он, не вот, а именно хорошо ему. Но это такая, правда, редкость. Удивительно. Нет, вот нет в нас, мы ничему не научены, знаете, вот поразительно. Мы все время говорим о том, что сейчас такие необразованные, плохо с образованиями. Сегодня вот президент говорил, что учебники плохие по истории, все. У нас образование, но мы не научены ничему. Как замечательно, вот отец Валериан Кречетов говорит, что раньше люди, люблю это повторять, раньше люди мало знали, но много понимали. Потом стали больше знать, стали меньше понимать. Сейчас очень много знают, ничего не понимают. Мы совсем ничего не понимаем. Про духовную жизнь не говорю. Даже жизнь взаимодействия с людьми очень сложно выстроена. Очень сложно. Такая раздробленность невероятная. Такое, вот это при том, что вроде ты со всеми связан жестко, в то же время отчуждение колоссальное. Такие миры. Знаете, я поделюсь с вами, это не относится к проповеди. Меня поразила одна вещь. Мне один астроном рассказывал, как устроены галактики. У нас вот мы видим, что небо усыпано звездами. Я сейчас думаю, что я именно об этом говорю, об этом состоянии, которое я хочу вам передать. Небо усыпано звездами, потому что оно все равномерно заполнено звездами. Но это не так. Оказывается, что космос имеет кубическую как бы структуру, он разделен на кубики. И все звезды и галактики, ну огромные кубики только, и все звезды и галактики располагаются на гранях этих кубов. А между этими гранями абсолютная пустота, которая может занимать там миллионы световых лет. Интересно, да? И вот ты вроде бы видишь все, и ты вот эти звезды, а на самом деле ты находишься посередине этого пространства, где вообще ничего нет. Но космос очень о многом нам подсказывает, очень о многом, очень о многом. Потому что мы, собственно говоря, его самое главное составляющее, мы его краеугольный камень, мы, люди. Все для нас. Еще один раз, много-много лет назад, только в начале моего священнического пути, один иеромонах, который был астрономом тоже в юности, в смысле учился, рассказывал мне, он говорит, вы понимаете, говорит, что в космосе ничего не происходит, кроме сгорания звезд. А сгорание звезд выделяет углерод, а мы из этого углерода с вами состоим на 95%. То есть звезды сгорают, из этого ткутся человеческие тела. Красивый образ, там все не совсем так, если разобраться, но красиво просто. Так вот, чтобы нам не остаться в этом, вот в этом центре этого куба, надо и в то же время при этом от каждой шарахаться звезды, хотя ее взрыв на нас никак не повлияет. Надо по-другому жить, конечно. По-другому, то есть отдавать себя, стремиться к этим звездам. Я прошу, молюсь на каждой литургии, у меня там есть несколько молитв, простите, что я что-то сокровенное рассказываю, но это очень важно, я тоже не так давно это понял. Я прошу Бога, чтобы Он даровал мне щедрое сердце по отношению к человеку. Это очень важно. Очень важно. Ну, кроме любви, любовь, понятно, но вот это вот, то есть, как бы внимание, как святитель Иоанн Златоуст говорит, что начало любви – это внимание и забота. Тоже часто повторяю, только начало любви, внимание и забота. Мы внимательны, заботливы ли мы друг к другу? А тем более к тем, кого Господь поставил на нашем пути, чтобы через них спасти нас. Не знаю, мне кажется, этого очень мало в нас. Так, ну, тут много всего еще, конечно. О любви, о любви. Все мы с вами знаем, что есть две заповеди всего. Все остальное – это их производное. Любовь к Богу и любовь к ближнему. Я в себе не вижу исполнения этих заповедей. Вижу попытки кратковременные, когда вдруг у меня получается вроде бы что-то. Тут же это все, как я уже говорил, тщеславием нивелируется. Но ничего, попыток оставлять нельзя. Вот. Но любви к Богу и к ближнему мы не имеем. Я считаю и говорю всегда, что любую исповедь вашу заканчивайте всегда словами, что я мало люблю. Не люблю нельзя говорить, потому что это неправда. Я мало люблю Бога и мало люблю ближнего своего. Это правильно, потому что если мы этого не говорим, то мы забываем об этих двух заповедях. Мы в крещении, когда с вами крестились, мы давали две клятвы. Тоже мало кто это знает, потому что нас крестили либо маленьких, либо мы не соображали ничего. Там две клятвы человек дает. Отрицание сатаны, отрекаюсь от сатаны, от всех дел его, от всех ангелов, от всего служения, от всей гордыни его, отрекаюсь. Отречение от сатаны. И второе – это соединение с Богом, да. Сочетоваешься ли Христу, сочетоваюсь, да. Вот, где, ну вот, у нас, конечно, нехватка понимания, колоссальная задача своей жизни. Вот этих клятв крещения, которые мы произнесли, они гораздо больше, чем монашеские клятвы. Монашество вообще не считается таинством, например, церкви, а крещение – это таинство. То есть ты клятвы произносишь и нарушаешь их ежечасно. Вот. Ну что же, перечислять все, что нам и так понятно, всякую вот эту вот мелочевку не хотелось бы сегодня. Еще хотелось бы сказать так вот, из того, что приходит на ум, это злословие. Вот злословие, это как осуждение, только это, к сожалению, хуже, но посмотрите, как мы злословим других людей. Сколько злословия в нас. И сколько у нас от этого вот как бы такой радости какой-то внутренней. Мы очень много злословим других людей. Причем большинство этих людей мы не знаем. То есть это какие-то там, не знаю, политики, журналисты, какие-то люди, которые что-то совершают. Мы не знаем этих людей, мы с ними не знакомы. И тут мы, конечно, нас же никто за это нам глаз не даст. Вот, поэтому мы очень злословим много. Мы жестокие еще, жестокость. Но жестокость — это вторая сторона вот этой вот нашей скованности и гнева. Мы жестокие, мы своих детей, практически те, у кого они есть, мы их плохо воспитали. Во Христе не воспитали, самое главное. Мы их христианами их не сделали. Мы их крестили, 3 раза в воду окунули, батюшке там 100 рублей дали за это, и пошли довольны собой, но не напитали их пищей, духовной пищей, не дали им пищи, потому что сами не знаем, где ее брать. И в любви мы их не воспитали. Вот наши дети не воспитаны в любви, они сыты у нас все, такие все вымытые, в маечках с надписями, с иностранными, вот в кроссовочках. Вот мы пылинки с них сдуваем, но мы их не научили любить Христа. Мы не объяснили им, что такое Христос. Они научили, потому что мы были заняты все это время празднословием, осуждением, злословием и вот этой своей невероятной замкнутостью и скованностью. Мы были в этой пустоте. Мы их туда же и за собой привели. Вот в чем дело. В эту середину этого куба. И потом от них требуем, говорим, вы чего? Вы почему такие? Вы как, почему? Ну как вы имеете такое право? Как какое право? Ну что же мы, да, произвели детей на свет, нам Господь дал такую милость, дал возможность нам их воспитать, а мы, вот как вот, да, Христос говорит фарисеям, вы вместо того, чтобы спасать людей, находите человека и делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Вот и тоже мы смотрим и видим, что сколько мы принесли своим детям зла, хотя хотели другого, и сколько миру мы принесли зла, хотя хотели вроде бы добра. А это вот я говорил, что мы дьяволы, вот это вот как, помните, Мефистофель, да, я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Что еще? Да, вот хочу сказать еще из всего из этого вытекающего в нашем поверхностном очень существовании. Очень поверхностном существовании, то есть ну, почти не встречаешь глубокого человека. Все чужие мысли, чужие смыслы, все привнесенное, все откуда-то натасканное, в кучу сваленное. Очень мало своего собственного размышления, очень мало своего собственного открытия. Почему мало? Объясню. Не мы в этом виноваты, потому что Бога мало, а Бог дает открытие. Бог дает человеку открытие, то есть Бог человека выращивает, делает его личностью, не похожей на другие личности. Бог. Не образование, не культура. Да, они, конечно, тоже. Но Бог открывает человеку нечто о нем самом. То важное, что ему не скажут ни папа, ни мама, ни Толстой, никто, ни Ницше. Никто ему ничего не расскажет. Бог открывает, потому что новое. Эти все ребята, они варились в своем собственном соку и выдавали, как я сейчас выдаю, только то, что они сами восприняли. И то, что они успели сформулировать, сложить в некие изречения или какие-то свои там талмуды, романы и все остальное. А здесь каждому Бог дает его собственную какую-то историю. И она сокровенная, и ты не побежишь ей делиться ни с кем. Ты будешь знать, что это между с вами Богом, в твоем сердце происходит разговор. И ты ее потащишь, и она тебя прям разогреет, как будто тебе дали уголек, он изнутри начинает тебя вот теплеет, все размякает, это вся вот эта скованность наша. Вот этого мы не делаем, ни себе не приобрели, ни чужим, поэтому поверхностность фантастическая, вот услышьте меня, в этом смысле поверхностность. И такое бахвальство, я читал вот столько, у меня вот такая библиотека, а я вот столько, а я столько, все учились понемногу, чему-нибудь как-нибудь, ничего на самом деле не знаем толком. А самое главное, для себя пользы никакой не приобрели, потому что человек говорит, я прочел вот это, и я теперь обладаю этим знанием. А, значит, с этими, вот с этой частью я уже не могу говорить, мне уже не интересно. Кто читал Ницше? Я, вот, я к вам иду тогда. А вы, ребята, все простите сейчас. Кто ты такой? Что ты там прочитал? Как, кому ты нужен? Господи, прости. Такого же найдешь, как ты сам. Вот вы сядете с ним и потеряете еще время от своей жизни. Хотя очень увлекательно все. За что кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку. Все было сказано уже давным-давно. Вот уже показывают нам, что пора нам расходиться. Ну вот, что еще важное? Ну, основные мы назвали, это, мне кажется, болезни такие духа серьезные на данный момент. Еще хочется сказать, позвоните родителям, ну и как-то явите, в общем, любовь, конечно, к миру. Не стесняйтесь, не зажимайтесь. Знаете, нам очень часто кажется, что люди не нуждаются в нашей любви. Но это не так. Это не так. Они даже часто и не хотят признать, что они нуждаются. Что все гордые и говорят, нет, мы сами. Вот, а на самом деле мы все очень нуждаемся в любви друг друга. Очень сильно нуждаемся. И самое главное, чем хочу закончить, что Бог будет судить нас не за то, что мы сделали плохого. Это большое заблуждение. Если вам кто-то скажет, будет вас пугать, не верьте, не за это нас будет судить Бог. Бог будет судить нас за то, что мы не сделали хорошего. И удивительным образом не сделали в первую очередь для самих себя, для самого себя. Если ты не понял, что ты, кто ты и что ты здесь делаешь, то ты прожил эту жизнь зря. Ты не сможешь сдать, как говорят святые отцы, в конце своей жизни экзамен на будущую жизнь. Ты пусто прожил, неправильно прожил свою жизнь. И за это не тебя будет судить Бог, в конце концов, потому что ад, как, к сожалению, это дело добровольное, а ты по себе выберешь место. И оно будет незавидное, оно будет вот этот черный сарайчик маленький, по сравнению с тем, что ты мог бы получить. Но ты будешь вечно возможно, мы не знаем, мы не можем мыслить этими категориями, но вполне вероятно, по Евангелию так получается, возможно, ты проведешь вечность самим собой там. Но мне кажется, что это очень страшно, потому что, когда мы остаемся по-настоящему в покаянии, то есть в видении себя на мгновение с теми, какими мы есть на самом деле внутри себя, сами с собой, то я бы не хотел там оставаться ни мгновения, ни минуты. Я ненавижу то, что есть внутри меня. По-настоящему ненавижу. Вот. И я точно не хочу там быть. Я точно не хочу там оставаться. 150%. Не хочу этого делать. И я не буду искать выхода, потому что выход я уже нашел. Это выход Христос. Он единственный выход. Не верьте больше никому, не слушайте больше никого. Он есть, этот выход, да, безусловно. И он может дать преображение, действительно новую жизнь, действительно новое существование. Не то, в котором ты сейчас находишься, но оно ведь такое, ну, неказистое. При всей благодарности нашей Богу за него, оно такое неказистое, оно такое неполноценное. Вот, дорогие наши. В общем, что еще? Ложь, да, после, вот, хотел закончить и не могу пройти, ложь, да, забыл. Ложь, говорит, что явилось причиной вашего расставания? Ложь, а что, ну, он мне, говорит, положить тебе макароны, она говорит, ложь, да, вот это вот именно. Вот ложь, давайте мы признаемся себе, что, чтобы оправдать наше бытие, и особенно в глазах других людей, мы постоянно с вами врем. Вот на этом и закончим, наверное. И при том, что врем мы настолько искусно, прости нас, Господи, что мы уверены в том, что мы не врем. Вот, но мы врем, поверьте, врем. Вот, Псалтирь говорит, всякое дыхание дохвалит Господа. А вот как и она же говорит, что сказала я выступление моем, всяк человек ложь. Вот да, простите, но если разбираться как-то подробно, то вообще не верю своему ни одному слову, простите, ни ничему практически другому. Но вот за редким исключением. За редким исключением. Вот. Потому что это я не потому, что я кого-то осуждаю или не верю. Я очень верю людям. Я очень стараюсь людям верить. И, простите за слово, большой от этого кайф ловлю. Вот, от доверия. Но на самом деле, конечно, не верю, очень мало кому верю, потому что глубины хочется очень. Чтобы тебе сказали «я тебя люблю», и ты понял, что эти слова, они произошли от всей человеческой глубины. Понимаете? То есть святые отцы говорят, может ли любовь не доверять, потому что у апостола Павла сказано, что любовь всему верит. Да, может не доверять. Любовь может не доверять. И вот это сложно верить, но не доверять. Но и так можно, потому что мы очень сложно сочиненные ребята. Вот, поэтому можно так. Но зато какое удовольствие, какое наслаждение, когда человек говорит тебе, я тебя люблю, и ты понимаешь, ты знаешь, потому что ты знаешь человека, чувствуешь много, и ты знаешь, что он говорит это от всей своей полноты. Вот это рай. Вот, давайте же устроим на земле рай для самих себя и для всех тех, кто нас окружает. Господи, прости нас, грешных, что мы не сделали этого до сих пор, но у нас есть еще время и возможность. Аминь.